Глава вторая. За 10 лет моей супружеской жизни, да и сразу после смерти Джоанны, мне так и не довелось почувствовать на себе действие психологического барьера, который вставал на пути многих писателей. По правде говоря, я так долго не замечал его существования, что барьер этот, а речь идет о полной утрате способности писать, укоренился и окреп, прежде чем я наконец понял, что со мной происходит что-то необычное. Причина, думаю, в том, что я искренне считал, будто такие катаклизмы возможны только с «литераторами», в кавычках, которых обсуждали, разбирали по косточкам, а иногда и растирали в порошок в Нью-Йоркском книжном обозрении. Моя писательская карьера и семейная жизнь практически наложились друг на друга. Я закончил черновой вариант моего первого романа «Быть вдвоем» вскоре после того, как мы с Джоанной официально обручились. Я надел на средний палец ее левой руки кольцо с опалом, купленное в Dice Jewelers за 110 баксов. Для этого мне пришлось свести чуть ли не к нулю остальные расходы, но Джоанна пришла в восторг. А последний роман «Вниз с самого верха» закончил через месяц после ее смерти. Об убийце-психопате, который обожал крыши высоких домов. Его опубликовали осенью 1995 года. После этого публиковались и другие мои романы. Парадокс, который я могу объяснить, но не думаю, что в обозримом будущем в планах какого-либо издательства появится новый роман Майка Нунена. Теперь я знаю, что есть писательский психологический барьер. Знаю лучше, чем мне хотелось бы. Когда я показал черновой вариант «Быть вдвоем» Джо, она прочитала роман за один вечер, уютно устроившись в любимом кресле, одетая лишь в трусики да футболку с мэновским черным медведем на груди. Она читала и пила холодный чай стакан за стаканом. Я ушел в гараж. Тогда мы с еще одной семейной парой арендовали дом в Бангаре, поскольку денег было в обрез. С Джо мы еще не поженились, но кольцо с опалом она с руки не снимала. И маялся в ожидании ее вердикта. Начал даже собирать скворечник из купленного в магазине набора. В инструкции говорилось, что собрать скворечник под силу ребенку, и чуть не отрезал себе указательный палец левой руки. Каждые 20 минут я возвращался в дом и заглядывал в гостиную. Если Джо и замечал мое нетерпение, то не подавала виду. Читал себе и читала. Я счел, что это добрый знак. Я сидел на крыльце черного хода, смотрел на звезды и курил, когда она подошла, села рядом, положила руку мне на плечо. «Ну?» — спросил я.
«Хороший роман. А теперь почему бы тебе не вернуться в дом и не трахнуть меня?»
Прежде чем я успел ответить, трусики, в которых она сидела в кресле, упали мне на колени с легким нейлоновым шуршанием. Потом, когда мы лежали в постели и ели апельсины, от этой вредной привычки мы в конце концов избавились, я спросил: «Достаточно хороший, чтобы опубликовать?»
«Видишь ли», — ответила она, «я ничего не знаю о сияющем издательском мире, но я всегда читала ради удовольствия. Признаюсь тебе, что моей первой любовью стал любопытный Джордж».
«Любопытно». Она придвинулась ко мне, навалилась на предплечье теплой грудью, кинула в рот дольку апельсина.
«Так вот, этот роман я прочитала с огромным удовольствием. И берусь предсказать, что твоя репортерская карьера в Daily News не переживет испытательного срока. Я думаю, что мне уготована участь писательской жены».
От ее слов меня бросило в дрожь. Кожа на руках покрылась мурашками. Да, конечно, она ничего не знала о сияющем издательском мире. Но если она верила, то верил и я. Как выяснилось, мы не заблуждались. Агента я нашел через одну из моих университетских преподавательниц. Она прочитала роман и отметила в нем некоторые художественные достоинства. Думаю, что коммерческую ценность романа она отнесла к недостаткам. агент продал «Быть вдвоем» первому же издательству, в которое направил рукопись. Это оказалось престижное Random House. Как и предсказывала Джо, моя репортерская карьера закончилась очень быстро. 4 месяца я писал статьи о цветочных выставках, собачьих бегах, благотворительных обедах, получая $100 в неделю, пока не пришел первый чек от Random House на $27 000, без учета комиссионных агента. Я проработал в газете совсем ничего, даже не успел получить мизерной прибавки к жалованию, но, тем не менее, мне устроили прощальную вечеринку в пабе у Джека. На стене повесили плакат: «Удачи тебе, Майк! Пиши!» Потом, когда мы вернулись домой, Джо сказала, что будь зависть кислотой, от меня остались бы лишь пряжка от ремня да 3 зуба. «Никто не спутает ее с «Взгляни на дом свой, ангел», не так ли?» — спросил я, когда мы погасили свет, доели последний апельсин и выкурили последнюю сигарету.
Роман известного американского писателя Томаса Вулфа, написанный в 1929 году.
Джо знала, что я говорил про свою книгу. Знала она и про то, что меня смутила реакция на роман моего университетского преподавателя.
«Надеюсь, ты не собираешься заниматься самокопанием и сетовать на тяжелую судьбу художника, которого никто не хочет понять?» — спросила Джо. «Если да, то завтра утром я первым делом покупаю комплект документов, необходимых для развода, и руководство по их заполнению».
Я, конечно, улыбнулся, но ее слова меня все-таки задели. «Ты видела первый пресс-релиз Random House?» Я знал, что видела. «Они же назвали меня Виси Эндрюс с членом».
«И что?»
Она ухватилась за означенный предмет.
«Член у тебя имеется. А насчет того, как тебя обозвали? Майк, в 3-м классе Патти Беннинг дразнила меня шлюшкой-потаскушкой. Но я же ею не была».
«Ярлыки приклеиваются намертво».
«Ерунда».
Она все не отпускала мой игрунчик, то крепко, до сладостной боли сжимая, то чуть ослабляя хватку. И брючную мышку такое внимание очень даже устраивало.
«Главное — это счастье. Ты счастлив, когда пишешь, Майк?»
«Безусловно». Она и так это знала.
«Когда ты пишешь, тебя мучает совесть?»
«Когда я пишу, то не могу думать ни о чем другом, кроме одного». И я перекатился на Джо.
«Дорогой!»
— это слово она произнесла тем капризным голоском, который особенно возбуждал меня.
«Между нами чей-то пенис».
И когда мы ласкали друг друга, я окончательно понял следующее. Во-первых, она не кривила душой, говоря, что ей понравилась моя книга. Черт, у меня не было в этом сомнений с того самого момента, как я увидел, с каким увлечением она читает рукопись. А во-вторых, мне нет нужды стыдиться написанного. По крайней мере, по ее убеждению, я ничего постыдного не сотворил. И еще. В оценке моей работы я должен исходить исключительно из нашего семейного мнения, которое формируется на основе ее точки зрения и, естественно, моей. Слава богу, она тоже любила Моэма. Виси Эндрюс с членом я пробыл 10 лет. 14, если добавить 4 года после смерти Джоанны, когда продолжали выходить мои книги. Первые 5 лет я издавался в Рэндоме, потом мой агент получил чрезвычайно выгодное предложение от Паттнама, и я сменил издателя.
J.P. Putnam Sons — еще одно известное нью-йоркское издательство, основанное в 1938 году.
Вы видели мою фамилию в списках бестселлеров, если ваша воскресная газета печатает не 10, а 15 первых позиций. Я не сравнялся с Клэнси, Ладломом или Гришемом, но многие мои книги издали в переплете.
Для американского писателя выпуск романа не в бумажной обложке. Большая часть книг в США выходит именно в карманном формате. А в переплете — огромное событие, признание мастерства.
У Виси Эндрюс, как-то сказал мне Гарольд Обловский, все книги выходили исключительно в обложке, несмотря на популярность ее романов. А однажды я занял 5-ю строчку в списке бестселлеров в «Таймс» с моим 2-м романом, который назывался «Мужчина в красной рубашке». Ирония судьбы. На одной из книг, которая не позволила мне подняться выше, была «Стальная машина» Теда Бомона. Он опубликовал роман под псевдонимом Джордж Старк.
Тед Бомон — один из главных героев романа Стивена Кинга «Темная половина».
В те дни у Бомонов был летний коттедж в Касл-Роке, в 50 милях южнее нашего загородного дома на озере Темный след. Теда уже нет среди нас. Самоубийство. Не знаю, был ли тому причиной писательский психологический барьер. Я стоял на границе магического круга мега-бестселлеров, но нисколько не переживал из-за того, что не могу прорваться внутрь. Мне еще не исполнилось 31, а нам уже принадлежали 2 дома — старинный, построенный в стиле Эдуарда, особняк в Дерри и приличных размеров коттедж на озере в западной части Мэна.
Речь идет об архитектурном стиле, сформировавшемся во времена правления английского короля Эдуарда VI.
Сара Хохотушка, так называли этот бревенчатый дом местные жители. Причем дома именно принадлежали нам, поскольку мы полностью за них расплатились, тогда как многие пары нашего возраста почитали за счастье, если банки соглашались дать им на покупку дома кредит. Мы были богаты и счастливы, и спокойно смотрели в будущее. Я не считал себя Томасом Вулфом, не считал даже Томом Вулфом и Тобиасом Вулфом.
Том Вулф, Тобиас Вулф — современные американские писатели.
Но мне хорошо платили за работу, которая мне нравилась, и я полагал, что лучше ничего на свете и быть не может. Я попал в разряд середнячков. Критика меня игнорировала, работал я в строго определенном жанре. Очаровательная молодая женщина встречает на своем пути интересного незнакомца. Труд мой хорошо оплачивался, поскольку общество понимало, что обойтись без меня нельзя. Точно так же относятся к разрешенным в штате Невада публичным домам. Основному инстинкту надобно давать выход, а потому кто-то должен заниматься этим самым делом. Я занимался этим самым делом с большим желанием, а иногда мне с энтузиазмом помогала Джо в случаях, когда я оказывался на сюжетной развилке. И в какой-то момент, кажется, после избрания Джорджа Буша, наш бухгалтер сообщил, что мы — миллионеры. Конечно, нашего богатства не хватило бы, чтобы купить личный реактивный самолет, как Гришем, или профессиональную футбольную команду, как Кленси. Но по меркам Дерри, штат Мэн, мы просто купались в деньгах. Мы несчетное количество раз занимались любовью, посмотрели 1000 фильмов, прочитали 1000 книг. Джо складывал свои на полу кровати. А главное, и, наверное, это следует почитать за счастье, мы не знали, сколь краткий нам отпущен срок. Не единожды я задумывался, а не нарушение ли ритуалов приводит к возникновению писательского психологического барьера. Днем я, конечно, отметал эти мысли. Не люблю рассуждения о сверхъестественном, но ночью у меня возникали проблемы. Ночью у мыслей есть особенность срываться с поводка и гулять на свободе. А если ты всю взрослую жизнь выдумываешь сюжеты и переносишь их из головы на бумагу, то мыслям сорваться с поводка куда как проще. То ли Бернард Шоу, то ли Оскар Уайлд сказал, что писатель — это человек, который научил свой разум вести себя неподобающим образом. Но так ли уж крамольно мысль о том, что нарушение ритуалов сыграло свою роль, и внезапно и неожиданно, по крайней мере неожиданно для себя, я кончился как писатель. Когда ты зарабатываешь хлеб в выдуманных мирах, граница между тем, что есть на самом деле, и тем, что кажется, слишком размыта. Художники иногда отказываются рисовать, не надев определенной шляпы, Бейсболисты, у которых пошел удар, не меняют носки. Ритуал начался со второй книги, единственной, из-за которой, насколько мне помнится, я очень нервничал. Наверное, я вновь переболел болезнью второкурсника. Им всегда кажется, что после первого успеха обязателен провал. Кстати, на одной из лекций по курсу американской литературы профессор сказал, что из всех американских писателей только Харпер Ли удалось избежать панического страха за вторую книгу. Заканчивая «Мужчину в красной рубашке», я остановился в шаге от финишной черты. До приобретения старинного особняка на Бентон-стрит в Дерри оставалось еще 2 года, но Сару-хохотушку, коттедж и участок земли на озере Темный след мы уже купили, хотя еще не обставили и не пристроили студию Джо. Там я и дописывал «Мужчину». Я отодвинул стул, поднялся из-за стола, на котором стояла моя старенькая IBM Selectric, тогда я еще не освоил компьютер, и прошел на кухню. Сентябрь уже перевалил на вторую половину. Дачники в большинстве своем разъехались, и никакие посторонние шумы не заглушали крики гагар. Солнце садилось, гладкая поверхность озера горела холодным оранжево-красным огнем. Это воспоминание осталось со мной навсегда, яркое и живое. Иной раз мне даже кажется, что достаточно небольшого усилия воли, чтобы оно вновь стало реальностью. Вот я и задумываюсь, а что бы изменилось, если бы тогда все было иначе? Еще раньше я поставил в холодильник бутылку Теттинджера и 2 бокала. Теперь я достал их, и на жестяном подносе, который обычно использовался для транспортировки кувшинов с холодным чаем или кулейдом из кухни на террасу, где коротало время Джо, или в гостиную, где я работал, понес к Джоанне. Она сидела в кресле-качалке и читала немоемо о Уильяма Денброу, одного из ее любимых современных писателей.
«О-о-о!»
— протянула она, заложив закладкой страницу и закрыв книгу.
«Шампанское? По какому случаю?»
«Вы понимаете, как будто она не знала». «Дело сделано. Mon livre est fini».
«Моя книга написана. Французский».
Джоанна и была той самой основой, без которой ритуал терял свою силу. Мы практически всегда пили шампанское, и она практически всегда шла в мой кабинет, чтобы завершить ритуал, но все-таки не после каждой книги.
«Что ж», — улыбаясь, она взяла с подноса, с которым я перед ней склонился, 1 бокал. «Значит, есть повод выпить, верно?»
Теперь я понимаю, что основа любого ритуала — всего лишь малая его талика, можно сказать, единственное магическое слово в тарабарщине заклинания. Последняя фраза. Однажды, за 5 лет до ее смерти, в тот день, когда я закончил книгу, Джоанна находилась в Ирландии. Уехала с подругой. Я выпил шампанское в одиночестве, сам отпечатал последнюю фразу, тогда я уже работал на Макинтоше, который умел делать бог весь что, хотя я использовал его исключительно как пишущую машинку. И меня это нисколько не смутило. Во всяком случае, в ту ночь я спал как младенец. Но я позвонил в гостиницу, в которой остановились она и Брин, ее подруга. Сообщил ей, что закончил книгу, и услышал слова, ради которых, собственно, и звонил. Слова, которые скользнули в ирландский телефонный провод, добрались до микроволнового передатчика, вознеслись как молитва к спутнику связи, а потом спустились вниз в мое ухо.
«Что ж, значит, есть повод выпить, верно?»
Обычай этот пошел, как я и говорил, со второй моей книги. Когда мы выпили шампанского, сначала по 1 бокалу, затем по 2-му, я повел ее в кабинет, где стояла пишущая машинка с вставленным в нее листом бумаги. На озере последняя гагара криком призвала темноту.
«Я думала, ты закончил книгу», —
«Осталось последнее предложение», — ответил я. «Книга, как ты понимаешь, посвящена тебе, и я хочу, чтобы последнюю точку в ней поставила ты». Она не запротестовала, не засмеялась, просто посмотрела на меня, чтобы понять, не шутка ли это. Я кивнул, показывая, что настроен серьезно, и она села на мой стул. Она недавно выкупалась, ее волосы, схваченные сзади белой эластичной лентой, были темнее обычного. Я коснулся их рукой. Они напоминали влажный шелк.
«С красной строки?» — спросила она, глядя на меня, словно молоденькая секретарша на босса.
«Нет», — покачал я головой, — «продолжай». И я продиктовал предложение, которое сложилось у меня в голове еще до того, как я поднялся из-за стола и пошел за шампанским. Через голову он снял с ее шеи цепь, и бок о бок они спустились по лестнице к дожидающемуся внизу автомобилю. Джоанна все напечатала, вновь посмотрела на меня.
«Все? Теперь, полагаю, надо напечатать конец?»
Джо дважды нажала на кнопку «Возврат каретки», затем выставила ее по центру и IBM-овским шрифтом «Курьер», моим любимым, отпечатала последнее слово.
«А что за цепь он снял с ее шеи?» — спросила она.
«Чтобы это узнать, надо прочесть книгу». Она сидела у стола, я стоял позади нее, так что она без труда добралась до нужного ей места. И когда заговорила, губы ее елозили по самой чувствительной части моего тела. Разделяли губы и эту самую часть лишь трусы из хлопчатобумажной ткани.
«У нас есть способы заставить тебя кофашить».
«Похоже на то». Я, по крайней мере, попытался возродить ритуал в тот день, когда закончил вниз с самого верха. От него осталась только форма, магическое содержание исчезло. Но, в общем-то, я этого и ожидал. И пошел на это не из суеверия, а от уважения и любви. Если хотите, совершил ритуал в память о Джоанне. Или, если угодно, ритуал этот стал настоящей поминальной службой, которую я смог провести через месяц после того, как тело Джоанны легло в землю. В третьей декаде сентября по-прежнему стояла жара. В последние годы не случалось такого жаркого лета. Заканчивая книгу, я постоянно думал о том, как мне недостает Джоанны. Но мысли эти не мешали мне работать. Упомяну вот еще о чем. Я оставался в Дерри, из-за жары ходил по дому в одних трусах, но ни разу не подумал о том, чтобы перебраться в наш коттедж у озера. Словно из моей памяти исчезла вся информация, связанная с нашей загородной усадьбой Сара-Хохотушка. Может, потому, что, дойдя до последней фразы романа, я окончательно осознал. На этот раз Джоанна уехала не в Ирландию. На озере у меня маленький кабинет, но с окном. В Дерри длинный, с протянувшимися вдоль стен книжными стеллажами и без единого окна. В тот вечер три вентилятора под потолком лениво перегоняли сгустившийся воздух. Я вошел в кабинет в шортах, футболке и резиновых шлепанцах, с маленьким жестяным подносом, на котором стояли бутылка шампанского и два запотевших бокала. В дальнем конце этого железнодорожного вагона, под таким крутым карнизом, что мне приходилось чуть ли не садиться на корточки, чтобы добраться до стула, год за годом Джо убеждала меня, что я выбрал для компьютера не самое удачное место в комнате, но не могла переубедить, светился экран Макинтоша. Я уж подумал, что сам нарываюсь на новый приступ слез, но ведь наша эмоциональная реакция всегда нас удивляет. Я прав? В тот вечер я не выл и не рыдал. Наверное, горе ушло. а его место заняло щемящее чувство утраты. Я видел пустое кресло, в котором она любила сидеть и читать, пустой стол, на который она ставила свой бокал, всегда у самого края. Я наполнил бокал шампанским, подождал, пока осядет пена, поднял его. «Дело сделано», — сообщил я вращающимся под потолком лопастям вентилятора. «Что ж, значит, есть повод выпить, верно?» Ответной реакции не последовало. В свете того, что произошло позже, думаю, эту фразу есть смысл повторить. Ответной реакции не последовало. Я не почувствовал, как случилось потом, что я не один во вроде бы пустой комнате. Я выпил шампанское, поставил бокал на жестяной поднос, наполнил второй. С ним пошел к Маку и сел перед ним, как села бы Джоанна, если бы не вмешательство горячо любимого всеми Бога. Тело мое не сотрясали рыдания, но в уголках глаз стояли слезы. На экране я прочитал. «Не таким уж и плохим выдался денек», — подумала она. Пересекла лужайку, направляясь к своему автомобилю, рассмеялась, увидев белый квадратик бумаги, прижатый дворником к ветровому стеклу. Кэм Диленси, который никогда не сдавался, для которого не существовало слова «нет», приглашал ее во вторник на еженедельную дегустацию вин. Она вытащила квадратик, уже собралась разорвать его, но в последний момент передумала и сунула в карман джинсов. «Не с красной строки. Продолжаем абзац», — указал я сам себе и отпечатал предложение, которое сложилось в голове еще до того, как я пошел за шампанским. «Перед ней лежал целый мир». Так почему не начать его освоение с дегустации вин, на которую пригласил ее Кэм Диленси? Я замер, глядя на крошечный мерцающий курсор. Уголки глаз все щипали слезы, но, повторяю, никакой холодный ветерок не обдувал мои колени, ничьи ледяные пальцы не хватали за шею. Я дважды нажал на клавишу Enter, потом на клавишу Center, напечатал завершающее слово «конец» и отсалютовал экрану бокалом, который предназначался Джо. «За тебя, крошка. Как бы я хотел, чтобы ты была рядом. Мне чертовски тебя недостает». Мой голос дрогнул на последнем слове, но дыхание у меня не перехватило. Я выпил Теттинджер, сохранил в памяти компьютера последнее предложение, перегнал файл на дискету, вытащил ее из дисковода, приложил к остальным дискетам, на которых хранился текст моей очередной нетленки. И за последующие 4 года не написал ни строчки, если не считать писем, перечни необходимых покупок и заполнение соответствующих граф на чеках и различных документах.